Владимир Ведрашко, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Совет Безопасности ООН начинает рассмотрение заявки Палестины на членство в Организации Объединенных Наций. Миссия наблюдателей ПАСЕ сообщила об итогах своей поездки в Россию. Сегодня 190 лет со дня рождения Федора Достоевского. Эти и очень многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН сегодня во второй половине дня приступит к обсуждению заявки руководства палестинской автономии на вступление в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправного члена. Соединенные Штаты заранее заявили, что если даже другие члены Совбеза ООН проголосуют за принятие Палестины, то они наложат вето на их решение по праву одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности. Над этой темой сегодня работал мой коллега Александр Гостев, которого я приветствую в прямом эфире. Александр, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Обсуждением заявок на принятие в Организацию Объединенных Наций новых членов занимается специальный соответствующий комитет ООН, который затем представляет свой доклад Совету Безопасности. Вот согласно имеющимся данным, после длительных консультаций и разнообразных переговоров за закрытыми дверями, которые длились с 23 сентября, когда глава палестинской автономии Махмуд Аббас официально обратился в ООН с заявкой о вступлении, этот комитет рекомендовал Совету Безопасности отказать палестинцам. Сейчас между членами Совета Безопасности ООН, в котором, напомню, 5 постоянных членов – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – и 10 непостоянных – нет согласия по вопросу о палестинской заявке. На днях министр иностранных дел палестинской автономии Рияд Малки даже обвинил Вашингтон в прямом давлении на других членов Совета, чтобы заставить их отвергнуть палестинский запрос. США ранее неоднократно заявляли, что воспользуются правом вето, поскольку считают, что независимость палестинского государства может быть признана только после урегулирования всех спорных вопросов с Израилем. Посланники так называемого Ближневосточного квартета проведут на будущей неделе встречи с палестинским и израильским руководствами, главная задача которых – стимулировать мирный процесс. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила на этой неделе, что стороны должны в течение 3 месяцев выдвинуть новые предложения по территориальным вопросам и в области безопасности. В пятницу руководство палестинской автономии само признало, что их заявка во время голосования в Совбезе вряд ли наберет необходимые для одобрения 9 голосов из 15. Франция и Великобритания, также имеющие право вето, заранее сообщили, что воздержатся от голосования, а Германия, Босния, Колумбия и Португалия, занимающие сейчас кресло непостоянных членов, последуют их примеру. В ООН считают, что за принятие Палестины в Совете Безопасности очевидно проголосуют Россия, Китай, 2 постоянных члена, с правом вето, а также Индия, Ливан, ЮАР и Бразилия. Планы Нигерии и Габона, 2 последних непостоянных членов, пока никому не известны. Вот как комментирует шансы палестинской автономии на признание директор Российского института стратегических оценок Александр Коновалов.
Палестину никто в Организации Объединенных Наций не примет. Если бы это решалось общим собранием большинством голосов, она бы могла пройти, вполне могла бы. Так же, как она была принята не так давно в ЮНЕСКО. Она может получить некоторый статус организации, не член, но участвующая в некоторых обсуждениях и в некоторых мероприятиях Организации Объединенных Наций.
Я спросил Александра Коновалова, какие доводы в поддержку своего явно безнадежного намерения может привести руководство палестинской автономии.
Палестина будет в основном ссылаться на тот факт, что если бы этот вопрос решался простым голосованием, допустим, на большинством на сессии Генассамблеи ООН, Палестину бы приняли. Произошло примерно то же самое, что произошло в ЮНЕСКО. Палестина будет настаивать на том, что большинство стран ее признает как государственное образование и вполне может претендовать на членство. Но, по-моему, это было бы совершенно неправильным сейчас рекомендовать голосовать за. Хотя Россия, безусловно, будет голосовать за прием. Не очень ясно, что, собственно говоря, будет приниматься, в каких границах, в какой столице, где органы государственного управления единые для территории. Ничего же нет. И потом это неизбежно породит ответную реакцию со стороны Израиля, которая очень затруднит решение палестино-израильского вопроса.
И вот что директор Российского института стратегических оценок думает о позиции Москвы в этом голосовании.
Россия не ожидает, что ее голосование приведет к тому, что Палестину примут, но заработать лишние очки в исламском, прежде всего, в арабском мире, где мы авторитет в основном теряем, это было бы, наверное, с точки зрения российского руководства неплохо. Хотя это цинично и не совсем правильно, но это совсем неправильно, но политика вообще такая штука, особенно для российского руководства, где ценятся результаты, и получается, что почти ничего не потеряв, мы приобретем немножко дополнительного влияния в исламском мире, прежде всего в арабском мире.
Я, кстати, напомню, что 31 октября ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, приняла палестинское государство в свой состав большинством голосов. США и Израиль предупредили, что после случившегося перестанут участвовать в финансировании ЮНЕСКО, и так и сделали. Но самими палестинцами это событие было воспринято как несомненная победа. Конгресс США после принятия палестинской автономии в ЮНЕСКО, кстати, заморозил большой пакет экономической помощи палестинцам, около 200 миллионов долларов, хотя еще 150 миллионов, предназначенных для содействия палестинцам в создании собственных современных сил безопасности, были выделены. Практически сразу после подачи Палестиной заявки на вступление в ООН, Израиль возобновил строительство еврейских поселений в Восточном Иерусалиме и на западном берегу Иордана, вопреки требованиям США и многих других западных стран. Однако на исход голосования в Совете Безопасности это не повлияет, считает американский эксперт, директор Центра за мир и свободу при Независимом институте Айвен Иланд.
Израильтяне объявили об этом сразу после принятия палестинской автономии в ЮНЕСКО. Думаю, это был ответный шаг. Действия израильского правительства не способствуют двустороннему решению вопроса о статусе Восточного Иерусалима и о территориях Западного берега. Но и глава палестинской администрации Махмуд Аббас показывает, что не верит в процесс переговоров с Израилем, не верит в договоренности, достигнутые в Осло, и в случае поражения при голосовании в Совете Безопасности готов вновь и вновь добиваться полного членства в ООН, не возвращаясь к переговорам с Израилем. У него в запасе варианты принятия в другие дочерние организации ООН, такие как, например, Всемирная организация здравоохранения. Такие формы мирного сопротивления более эффективны, чем силовые методы для достижения палестинцами своих целей.
Вот такое мнение американского эксперта. Его коллеги также считают, что, несмотря на весьма негативное отношение к последним шагам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, президент США Барак Обама вряд ли откажется от поддержки Израиля за год до выборов в Соединенных Штатах. Еще есть мнение, что после провала при голосовании в Совбезе палестинская автономия может попытаться получить статус государства не члена ООН. И эта идея может получить некоторую поддержку на следующем заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Андрей.
Спасибо, Александр. Александр Гостев о заявке палестинской автономии на полноправное членство в Организации Объединенных Наций. Напомню, этот вопрос будет рассматриваться сегодня Советом Безопасности ООН. Московское время 18 часов 15 минут. Сейчас заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании сегодня обжаловала приговор. В дагестанском городе Буйнакск задержан местный житель, перевозивший в машине самодельную бомбу. По оценкам полиции, мощность взрывного устройства около 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров отказался от встречи с наблюдателями ПАСЭ. Налоговая служба Украины предъявила новое обвинение экс-премьеру страны Юлии Тимошенко, связанное с ее пребыванием на посту руководителя корпорации «Единая энергетическая система Украины». В Турции в ходе поисково-спасательных работ после нового землетрясения на востоке страны сегодня были извлечены из-под завалов тела еще пятерых погибших. Сенат Италии одобрил пакет экономических мер, направленных на предотвращение банкротства страны в момент, когда Европа столкнулась с угрозой расширения долгового кризиса. В Греции сегодня должен быть приведен к присяге новый кабинет министров, так называемое правительство национального единства, которому предстоит разработка и принятие реформ в обмен на второй пакет срочной финансовой помощи Афинам со стороны ЕС. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, с Игорем Померанцевым, как всегда, по пятницам. Сегодня в выпуске памяти кинорежиссера Сергея Говорухина. Впервые в эфире его монологи, записанные в 2005 году, передача «Незрячие музыканты» и рубрика «Мои любимые пластинки» сегодня с грузинским театральным режиссером Мананой Кверкелия. Таковы темы сегодняшних пятничных «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Эфир в 11 часов вечера по Москве. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, стало известно о назначении нового премьер-министра Греции. Интересно, как комментирует это событие международное издание.
Газета «Гардиан» пишет, что на кандидатуре Лукаса Пападемоса, который ранее занимал пост вице-президента Европейского Центробанка, сошлись все парламентские партии Греции. Таким образом, новый премьер-министр возглавит коалиционное правительство, в которое войдут как правые, так и левые. За последние более чем 20 лет это произойдет в Греции впервые. В своей речи по случаю назначения на пост премьер-министра Пападемос заявил, что не является политиком и всю свою жизнь посвятил экономике. Газета «Гардиан» считает, что это благоприятный исход политического кризиса. Назначение Пападемоса, который никогда не возглавлял государственных учреждений, но считается одним из передовых экспертов Евросоюза по макроэкономике, было встречено с облегчением. Политические деятели, экономисты, бизнесмены выразили надежду, что Пападемос, как человек, не связанный обязательствами с конкретной политической партией, является идеальным человеком для спасения страны от экономического бедствия. Конец цитаты. Газета напоминает, что Греции грозит банкротство в ближайшие несколько недель, если не будут приняты меры для получения финансовой помощи из фондов Евросоюза и Международного валютного фонда. Снова приведу цитату. «Международные кредиторы дали ясно понять, что приоритетом нового правительства должно быть соблюдение сроков выполнения обязательств, взятых Грецией в обмен на получение кредита в размере 130 миллиардов евро, что было оговорено на саммите Евросоюза в октябре». Пападемос согласился с этим и заявил, что основная задача, которую он ставит перед собой, последовательная экономическая политика.
Ну, стоит отметить, что в отношении Греции международные комментаторы действительно говорят с оптимизмом теперь, но вчерашний спад на мировых рынках свидетельствует, что еврозона все еще не справляется с кризисом, и как комментирует ситуацию на биржах международные издания сегодня?
Если в случае с Грецией вы упомянули об оптимизме, то об Италии экономические проблемы, которые стали причиной вчерашнего падения на рынках акций, многие издания говорят с пессимизмом. Специалисты считают, что итальянские проблемы, в отличие от проблем Греции, Португалии или Ирландии, решить будет непросто. И этот факт ставит под угрозу будущее единой европейской валюты – евро. Такого мнения придерживается американский профессор Ноуриль Рубини, автор книги «Кризисная экономика». Его статью публикует газета Financial Times. Приведу из нее цитату. «Об Италии говорят, что ее экономика слишком велика, чтобы обанкротиться, но одновременно правдой является и то, что эта страна уж слишком велика, чтобы выстоять. Ее внешний долг составляет почти 2 триллиона евро. Обслуживать его не составляет труда при благоприятных экономических условиях. Однако в данный момент в Италии замедлился экономический рост, ухудшаются показатели конкурентоспособности и, как следствие, возникает большой дефицит бюджета». Профессор Рубини пишет, что для решения проблемы дефицита будет недостаточно средств Европейского фонда финансовой стабильности. Для Италии в нем остается 200 миллиардов евро. Средств мало и у Международного валютного фонда. И это неминуемо приведет к тому, что в стране может снова быть заведена лира. Такое развитие событий прогнозирует и журнал «Экономист», обращая внимание, что во время последнего саммита «Большой двадцатки» канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози впервые заявили, что одна из возможностей решения кризиса еврозоны – бросить Грецию на произвол судьбы. До этого времени политики говорили о спасении евро при любых обстоятельствах. Цитирую «Экономист». «Ясно одно. Италия станет суровым испытанием для евро. И ведь всего несколько недель назад казалось, что удастся выстоять. Если страны еврозоны хотят, чтобы евро выжило, они должны остановить панику и сделать так, чтобы итальянская политика меньше походила на водевиль. Евросоюз все еще в силах добиться этого. Но с каждым креном, взятым в сторону кризиса, с каждой неумелой сменой правительства, с каждым отказом вмешаться, если плохи дела на финансовых рынках, задача становится все труднее и все дорогостоящей».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Руководитель миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами Кенни Кок встречается сегодня с главой Центра избиркома Чуровым. Ранее встреча была намечена на вторник, и в ней должны были принимать участие все члены делегации ПАСЭ. Однако тогда, без объяснения причин, встреча была отменена, рассказывает Елена Поляковская.
5 членов делегации ПАСЕ находились в Москве по приглашению председателя российского парламента с 8 по 11 ноября. В течение всего этого времени европейские парламентарии встретились как с представителями партий, участвующих в выборах, так и с активистами незарегистрированных партий и движений. Руководитель миссии ПАСЕ Тинни Кокс сказал, что наблюдатели отмечают существенные изменения в политическом процессе в России. Тем не менее, члены делегации обращают особое внимание на неравные возможности в ходе избирательной кампании для всех участвующих в ней партий.
Одной из проблем, о которых нам говорили, является высокий порог прохождения партий в парламент. Нам сообщили о принятии закона, снижающего этот порог до 5%, однако он вступит в действие лишь в 2016 году. Нам также сообщили о положениях, предусматривающих предоставление мест партиям, получившим от 5 до 7% голосов. Среди других проблем, о которых нам говорили, препятствия, с которыми сталкиваются партии для участия при регистрации в выборах и запрет на формирование политических блоков. По мнению большинства наших собеседников, за исключением «Единой России» и ЛДПР, неправящие партии, особенно партии, не представленные в парламенте, поставлены в значительно худшие условия. Кроме того, некоторые наши собеседники выразили серьезную озабоченность в связи с возможными манипуляциями с результатами выборов.
Оценка международными наблюдателями легитимности и демократичности проведения выборов, безусловно, важна, считает заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс. Но что касается эффективности рассмотрения жалоб граждан на конкретные нарушения, здесь более важна роль наблюдателей внутренних, уверен Мельканьянс.
На мой взгляд, ПАСЭ старается максимально сейчас аккуратно себя вести для того, чтобы выдерживать все вот процедуры. Безусловно, самая активная деятельность по наблюдению, по выводам должны делать, конечно, внутренние наблюдатели. Что касается международных, то это очень важный институт. Я думаю, что, безусловно, и ПАСЭ, и ОБСЕ, там, и БДИПЧ, там, и Парламентская ассамблея тоже дадут свои вот эти выводы и заключения, но у них есть процедура, они не могут, ну, так вот оперативно, как мы это можем, комментировать.
Первые выводы о парламентских выборах в России наблюдатели от ПАСЕ обещают обнародовать на следующий день после дня голосования. Официальный доклад будет представлен в январе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве поженится в 2,5 раза больше людей, чем обычно. Эту пятницу называют днем 6 единиц. По крайней мере, с 2007 года российские ЗАГСы испытывают значительный наплыв желающих назначить свое бракосочетание на уникальную дату, в которой день, месяц и год одинаковые числа. Молодожены верят, что свадьба в этот день принесет им вечную любовь и счастливую семейную жизнь. Заявление пары подавали заблаговременно. В ЗАГСах говорят, что максимум был в 2009 году, когда свадеб состоялось втрое больше обычного. И вот наступило 11 число 11 месяца 2011 года, рассказывает Вера Володина.
Поверившие в магию цифр, даже 11 часов 11 минут не собираются упустить. Кто-то загадает желание, кто-то в эту минуту сфотографируется. В блогосфере обсуждается шутливый флешмоб. Всем вместе подпрыгнуть ровно в 11 часов 11 минут. А противники этой акции опасаются, не сойдет ли при этом планета с орбиты. Массовая истерия вокруг этих цифр привлекла внимание портала superjob.ru. Там выяснили, что большинство экономически активных россиян к магии цифр равнодушно, рассказала руководитель исследовательского центра портала Наталья Голованова.
11-11-11, в общем-то, станет для большинства людей достаточно обычным днем. После 10-10-10 было чуть больше заинтересованных, но мне кажется, уже как бы идея набила оскомину. 84% наших сограждан не планируют ничего приурочивать к 11 ноября. 71% равнодушен вообще к совпадению чисел в датах. Но мы знаем, что женщины более склонны верить в магию цифр, особенно молодые. Лица до 25 лет обоего пола, они как-то благосклоннее относятся вообще к идее этих повторяющихся цифр, что в этом, за этими цифрами вообще что-то может стоять, чем взрослые люди. Взрослые люди чаще всего отвечают, что, конечно же, просто красивая цифра. Но, тем не менее, менее, каждый десятый россиянин собирается приурочить какое-то событие. А кто-то специально устраивает в этот день свадьбу.
Опасным для брака сочетание называют 11 ноября астрологи. Известный нумеролог и астролог Оксана Шестаева объясняет, что при так называемом теософском сложении единиц получается восьмерка. Чем она опасна?
Восьмерка у нас идет под Ураном. Как вы думаете, что может дать брак под Ураном? Неожиданная планета. В некоторых нумерологических разносторонних таких показателях восьмерка, допустим, у китайцев счастливое число, да? У нас это не очень счастливое число. Пример приведу. Помните 8.8.2008? 38, 24 и 2, 26. Опять та же восьмерка. Помните, что произошло? Китайцы, конечно, очень хорошо выступили у себя на Олимпиаде, но в этот день утром началась война с Грузией. То есть цифра не для всех хороша. И поэтому, когда мы берем нумерологические коды, мы всегда все-таки обращаем внимание, по какому поводу, так сказать, плачешь, девочка. То есть, что это такое? Свадьба ли это? Политическое ли событие? Вылет ли в космос? Поэтому просто так нельзя сказать, решил, что вот 11.11.2011 брак будет зашибенный. Уверяю вас, ничего хорошего не будет. Браки под Ураном, контекст чрезмерной свободы, что хочу, то врачу. Либо это будут разводные ситуации, либо, ну что такое Уран? Взрыв и тарелка по голове. Через определенное, конечно, время, не обязательно завтра.
Нумерологи советуют изучать магию цифр своего рождения, а не красивые модные даты. Коллега Оксана Шестаева и астролог Елена Сущинская называют день 6 единиц агрессивным и неблагоприятным для свадьбы.
День, который усиливает агрессию, поэтому всем нужно быть очень аккуратным в этот день. И я так думаю, особенно очень аккуратно ездить, ведь просто очень много аварий. Это на самом деле действительно день агрессии, скорее, чем какой-то там день для бракосочетания.
Быть осторожными за рулем призывают и люди, далекие от астрологии. Почти 1200 свадебных процессий могут привести, по крайней мере, к пробкам на столичных дорогах. По мнению еще одного известного московского нумеролога, психоаналитика Клары Кузденбаевой, браки этого дня могут быть счастливыми.
Браки, заключенные в этот день, конечно, это хорошо. Почему? Потому что человек изначально настроен на позитив. Есть одно но. Существует же еще понятие совместимости. Для брака сама одна дата, она не имеет такого значения, как совместимость. Существует совместимость физическая, эмоциональная, интеллектуальная совместимость. Есть знаки, на самом деле, которые обречены. Ну и что, что Волочкова вышла замуж 7.07.2007, она же развелась, хоть это была красивая дата. Но я опять-таки в этой дате, то, что человек, допустим, подвержен тому, что эта дата принесет ему счастье, это же хорошо. Даже вера в сказки, все мечты должны сбываться. И человек настроен на позитив, он знает, что, допустим, женившись или замуж, выйдя в эту дату, у меня брак будет счастливым. Настрой, позитив. Часто приходят ко мне на консультации люди, которые хотят поменять имя. Они верят, что в перемене имени у них изменится судьба. И на самом деле меняется. Это опять-таки не говорит о том, что связано с какой-то магией. Здесь срабатывает прежде всего механизм саморегуляции, самогипноз. Верит, настроен на позитив, на хорошее, красивое, на самом деле это будет. Человек, который скептически настроен или настроен в негативе, обязательно притянет плохое событие.
Примерно 500 пар в среднем в пятницу в ноябре регистрируют браки. На этот раз их 1179. Опоздавшие оформить брак, сочетание в этот день даже переносят события на 12 декабря будущего года. Кто-то находит магию и в более близкой дате – 20.11.2011. Вера Володина для радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании сегодня обжаловала приговор. Ранее появилась информация, что в ближайшие дни из России вышлет около 100 таджикских мигрантов в ответ на приговор Владимиру Садовничему и гражданину Эстонии Алексею Руденко. Пилотов приговорили к 8,5 годам заключения, обвинив в незаконном пересечении границы и контрабанде. В дагестанском городе Буйнакск задержан местный житель, перевозивший в машине самодельную бомбу. По оценкам полиции, мощность взрывного устройства около 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров отказался от встречи с миссией наблюдателей ПАСЭ. Сегодня проходит встреча Чурова с главой миссии Тини Коксом. Налоговая служба Украины Украины предъявила новое обвинение бывшему премьеру страны Юлии Тимошенко. Обвинение связано с пребыванием Тимошенко на посту руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины». В Турции в ходе поисково-спасательных работ после нового землетрясения извлечены из-под завалов тела еще пятерых погибших. Таким образом, число жертв второго за последнее время землетрясения возросло до 17. Сенат Италии одобрил пакет экономических мер, направленных на предотвращение банкротства страны в момент, когда Европа столкнулась с угрозой расширения долгового кризиса. Теперь документ будет направлен в Нижнюю палату парламента. В Греции приведен к присяге новый кабинет министров, так называемое правительство национального единства, которому предстоит разработка и принятие реформ в обмен на второй пакет срочной финансовой помощи Афинам со стороны ЕС. Международные правозащитники обвинили власти Сирии в преступлениях против человечности, совершенных в отношении мирных демонстрантов в сирийской провинции Хомс. В докладе, базирующейся в Нью-Йорке организации Human Rights Watch, говорится, что с середины апреля по конец августа в Хомсе были убиты 587 человек. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Открою сегодня программу с рассказа о том, как Россия добивается пересмотра приговора осужденным в Таджикистане русским летчикам. Какие рычаги использует Москва для разрешения этого конфликта, как реагирует Таджикистан. Совет Безопасности ООН сегодня приступает к рассмотрению доклада о возможности принятия Палестины во Всемирную организацию. Насколько реальны шансы палестинцев на вступление в ООН, мнение экспертов. В Петербурге отмечают 190-летие со дня рождения Федора Достоевского, нуждается ли этот писатель в новом прочтении. Про всех классиков говорят, что сейчас их нужно читать не так, как прежде. И вот о том, как сегодня следует читать книги Федора Достоевского и что сделать с их большим объемом, я беседовал с директором Центра новейшей русской литературы Института филологии и истории Российского гуманитарного университета Дмитрием Баком. Давайте послушаем фрагмент беседы. Известно, что Достоевский часть жизни находился в очень стесненных финансовых обстоятельствах и писал многословно еще и потому, что платили в зависимости от количества авторских листов, которые он предоставлял в редакции журналов. Как вы считаете, допустимо ли сокращение романов Достоевского, адаптация их для легкого чтения?
Никакая адаптация художественного текста не допустит. Это все равно, что адаптировать брюки до шорт. Но это совершенно не исключает вашей правоты. Достоевский действительно, находясь в стесненных обстоятельствах, работал на листаж, он диктовал свои книги, как мы знаем. Это не мешает романам быть гениальными. А наоборот, в романе «Идиот» в том-то и дело, что, как мы видим по черновикам, Достоевский иногда просто в растерянность, собственно, не знает, куда его поведет сюжетная линия. А в романе «Подросток» есть даже знаменитый случай, когда один и тот же герой носит разные имена в разных частях романа. Достоевский просто это не успевает выправить. Я вот недавно принимал участие в инсценировке «Братьев Карамазовых» в учебном театре МХТ. Я работаю в школе-студии МХТ, преподаю актерам, и поэтому я написал либретто. И вы правы, я видел, как Достоевский повторяет одни и те же фразы, но это не просто погоня за гонораром, а это еще и просто лихорадочное мышление вслух. И в этом своя поэтика. Я упрощал, ни одного слова не вставляя от себя, я делал как раз то, о чем вы говорите, чтобы зритель лучше понимал, кто есть кто.
Профессиональный соблазн подсократить, отредактировать текст у вас есть. Вы с ним боретесь, как честный литературовед, но такой соблазн есть.
Такой соблазн есть, безусловно, да. Но вся литература – это право на сложное высказывание. Этому соблазну надо всячески противостоять, иначе мы будем говорить албанским языком и писать велосипед. Вся жизнь, которая нас окружает, толкает нас как высказыванием как можно более простым, однозначным, доходчивым. Нажми на кнопку – получишь результат. Литература с самого начала не такова. И это страшный обман – делать вид, что она такая.
Литературовед Дмитрий Бак о творчестве Федора Достоевского. Подробнее об этой теме, других актуальных сюжетах дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 35 минут, и мы возвращаемся к теме сегодняшнего юбилея Федора Достоевского. Отмечается 190 лет со дня его рождения, в том числе и в Петербурге, и в первую очередь, конечно, в музее Достоевского. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Тот, кто бывал в Петербургском музее Достоевского, знает, что это живой музей, музей-театр, в котором постоянно сменяют друг друга выставки, спектакли, конференции, в котором, кажется, есть все, кроме музейной пыли. Понятно, что в день 190-летия писателя здесь тоже есть на что посмотреть. Но на самом деле отмечать юбилей начали уже загодя, говорит заместитель директора музея по творческим проектам Вера Берон.
Для нас вообще этот год очень такой насыщенный, впрочем, как и каждый год. И наши юбилейные мероприятия мы начали значительно раньше. В мае у нас вышел премьера спектакля, посвященного Достоевскому, который называется «На Европу смотрю как зверь» о Достоевском и Герцене, о их встречах в Европе и об отношении Достоевского и Герцена к Европе.
А в нижнем фойе музея открылась выставка, посвященная 20-летию спектакля «Бесы» Малого драматического театра «Театра Европы». Существование спектакля репертуарного театра в течение 20 лет – случай не совсем обычный, скорее уникальный, говорит пресс-секретарь театра Елена Александрова.
Существование в общении со зрителем, в изменениях, которые происходят в природе, в обществе, в театральной культуре. Спектакль все в себя вбирает, меняются какие-то акценты. Но, тем не менее, если на него приходит зритель, значит, он актуален. Собственно, этому событию посвящена выставка. Она создавалась для пространства музея Достоевского, с которым театр дружит и который очень нежно относится к нашему спектаклю и к нашему театру. И хранит в себе следы этой 20-летней жизни становления. От каких-то зарисовок режиссерских, фотографий с репетиций. Хотя сохранить их очень сложно, поскольку спектакль выпускался в 91-м году. У него каждого был даже фотоаппарат.
Выставлены и архивные материалы, хранящиеся в театре. В режиме нон-стоп крутятся видеоролики с уникальными кадрами, воспоминаниями артистов. Все это живое дыхание 20-летней жизни спектакля. Мое внимание привлекла большая фотография, где в центре сцены за столиком сидят режиссер Лев Додин и художник спектакля Эдуард Кочергин.
Эта фотография сделана сразу после премьеры в городе Брауншвейг, где сначала состоялась премьера, затем в Петербурге. Вот сзади них стоят артисты, как бы на поклоне, они сидят вот на передней части сценического пространства, поэтому это такая памятная фотография. Премьера спектакля в ноябре 91 года. За 20 лет некоторые наши друзья, коллеги, создатели образов этого спектакля покинули нас. Ушел из жизни Николай Григорьевич Лавров, исполнявший роль старшего Верховенского, ушел из жизни Николай Павлов, Сергей Бехтерев. А здесь они в репетициях, в спектакле запечатлены. Для нас это дорого, это дань памяти и того вклада, который они внесли, рождая, создавая этот спектакль.
Сегодня спектакли идут и в самом музее Достоевского. Среди них кукольный спектакль для взрослых «Преступление и наказание» театра «Кукольный формат». 12 ноября открывается выставка образа Достоевского, иллюстрации к произведениям из собрания Петербургского музея. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
Героем дня в российской блогосфере стал Дмитрий Медведев. 9 ноября президент провел очередную встречу со своими сторонниками, на этот раз из числа активных пользователей социальных сетей, и произвел на них приятное впечатление, пишет участник встречи ЖЖ-юзер Фриц Морген.
«Меня очень порадовали реплики президента. Большую часть озвученных президентом мыслей я бы не постеснялся развернуть в полноценную статью и выложить к себе в блог за своей подписью. Медведев обещал нам модернизацию власти». Медведев модернизацию власти начал. Общественный контроль за госзакупками уже замечательно работает, и блогеры чуть ли не ежедневно больно бьют по рукам чиновников, тратящих бюджетные деньги на покрытые стразами иномарки с золотыми унитазами на заднем сиденье. Теперь президент сделал следующий шаг – дал блогерам возможность практически напрямую участвовать в управлении государством. Если мы сейчас воспользуемся теми возможностями, которые нам Медведев предоставил, у нас с вами впервые за 1000 лет появятся прямые рычаги влияния на ситуацию в стране.
Несмотря на то, что стенограмма встречи и ее видеозапись быстро появились в интернете, блогеры, которые во встрече не участвовали, к обаянию президента оказались глухи, пишет пользователь Налимов.
Писал тот статью для европейского издания, старался обойтись без эмоциональных метафор. А в конечном варианте редактор вставил от себя такое определение Медведева – псевдолиберальный фиговый листок, никак не связанный с центром принятия решений. Черт с ним, пусть так остается.
Примирить скептиков и сторонников попытался пользователь Гектор.
«Я в детстве мечтал быть Брежневым. Увидел как-то кортеж генсека, пронесшийся по Кутузовскому проспекту, и тоже так захотел. На прогулке в детском саду сделал из снега трибуну, залез на нее и выступал. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, я Брежнев». Воспитатели сказали родителям, а те меня попросили больше так не делать. Могут подумать, что родители специально подучили. Но я продолжил хотеть стать Брежневым без артистических проявлений. Ведь классно. Личный самолет, поездки за границу, на Зиле, вжить по перекрытому проспекту, личный кинотеатр с мультфильмами, сколько влезет, бу-бу-бу, и все хлопают. Но Брежневу мне никто стать не предложил. А вот Медведеву предложили. Проведите экспресс-самопсихоанализ. Думаю, каждый второй, ладно, пусть каждый четвертый, в детстве хотел стать, если не Брежневым, то английской королевой. Кто не хочет так жить? Дача в горках, путешествуя по миру, фоткой пейзажи. Хошь так, хошь с вертолета, а хошь комбайн по рули. Заладили. Жалкий-жалкий, встречается с подставными, заставили стать премьером вместо президента. Ах, как унизили! Как унизили! Что, аппаратуру отобрали? Нет, все по-прежнему. Пацанов пригласил, девчонок, шашлычок, джаз. Короче, дорогой Владимир Владимирович, если Дима начнет права качать, считайте этот пост офертой.
В англоязычной блогосфере вновь обсуждают судьбу Единой Европы, которая с каждым днем становится все туманнее. Не успели утихнуть страсти по поводу греческого кризиса, как пришлось обсуждать новость о серьезных проблемах в политической жизни Италии, пишет редактор BBC Гэвин Хьюитт.
Наступили тревожные дни для европейской демократии. Кризис в еврозоне отправляет в отставку избранных правителей. Европейские чиновники указывают народно избранным правительствам, что делать. Глава еврогруппы потребовал от лидера греческой оппозиции подписать декларацию о готовности провести реформы, на что получил ответ: «Есть такая вещь, как национальное достоинство». Теперь евроинспекторы едут в Рим с финансовой проверкой. Для Италии это большое унижение.
Главный аргумент защитников евроинтеграции состоит в том, что если не справиться с трудностями сейчас, Европа превратится в огромный, неуютный, преисполненный взаимной ненависти регион, наподобие Балкан. Однако блогер портала Telegraph Джанни Дейли считает, что это скорее произойдет, если настаивает на интеграции.
Европейские нации уже превратились в огромный, неуютный, преисполненный взаимной ненависти регион, наподобие Балкан. До этого состояния их довело насилие со стороны Евросоюза. Давление более сильных стран на более слабые воспринимается последними как угрозы, вроде тех, что звучали накануне Второй мировой войны. Еще 20 лет назад такие ассоциации были бы немыслимы. Да и сами более мощные экономики не горят желанием спасать тех, кто, по их мнению, не может навести порядок в собственном доме. Взаимное недоверие и гнев растут с устрашающей скоростью, и еще более тесная европейская интеграция едва ли смягчит этот процесс.
Другой блогер Telegraph, журналист Эд Уэст, рассуждает о том, насколько целостна современная Европа с культурной точки зрения.
Любопытно, что Евросоюз, который теоретически должен бы подавлять национальную идентичность, на деле ее только подчеркивает. Например, одна из причин экономических проблем Греции в том, что большинство населения там уклоняется от уплаты налогов, и общество относится к этому вполне терпимо. В Германии число уклонистов менее 2%, и отношение к ним резко отрицательное. Или, скажем, Италия, которая в индексе коррупции Transparency International находится аж на 67-м месте после Ганы, Руанды и большинства стран Ближнего Востока. Европа до сих пор разделена на германский север и романский юг, или, если угодно, на протестантские и католические регионы. Зависит от того, что считать более важным – этническую или религиозную идентичность. Я не хочу сказать, что Северная Европа лучше Южной. Напротив, греки и испанцы во многих отношениях милее, чем британцы. Однако объединить столь разные национальные культуры в единое политическое образование крайне сложно.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода».
Новости.
Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании сегодня обжаловала приговор. В дагестанском городе Буйнак задержан местный житель, перевозивший в машине самодельную бомбу мощностью до 500 грамм тротила. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров отказался от встречи со всеми членами миссии наблюдателей ПАСЭ. Сегодня проходит его встреча только с главой делегации Тини Коксом. Налоговая служба Украины предъявила новое обвинение экс-премьеру страны Юлии Тимошенко, связанное с ее пребыванием на посту руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины» в 90-х годах прошлого века. Сенат Италии одобрил пакет экономических мер, направленных на предотвращение банкротства страны в тот момент, когда Европа столкнулась с угрозой расширения долгового кризиса.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Летчики в Таджикистане. Инструмент шантажа.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о национализации по-зюгановски.
В блогах свободы.
Журналист Юрий Тимофеев заступился за президента Дмитрия Медведева.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Одобренный рабочей группой по присоединению России к ВТО итоговый протокол предусматривает разные по продолжительности переходный период для снижения нынешних ставок российских импортных пошлин на отдельные группы товаров, причем снижение отнюдь не до полной отмены этих ставок. Подробнее в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Семенский.
Максимальный по продолжительности переходный период предусмотрен в отношении импортных пошлин в России на импорт мяса птицы. 8 лет, отмечается в сообщении Всемирной торговой организации, хотя сам диапазон снижения их ставок при этом не указывается. Производство мяса птицы в самой России едва ли не самый динамичный сектор национального агропрома все последние годы. Его объем, по экспертным оценкам, увеличивался в среднем на 9-10% в год. Один из ключевых факторов – минимальный для этого отрасли срок окупаемости вложенных средств до 1,5 лет, то есть в 2-3 раза меньше, чем в производстве свинины, и в 5-7 раз меньше, чем в производстве говядины. Тем не менее, именно этот сектор получает при вступлении России в ВТО самый длительный переходный период для снижения импортных пошлин. Почему? Из Москвы директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Мне кажется, что одним из возможных ответов на этот вопрос просто инерционность высокая, потому что когда начинались переговоры по ВТО, мы начинали бороться именно за мясо птицы, и уровень зависимости импортной именно по мясу птицы был очень высоким. То есть в разгар переговоров Россия импортировала больше половины всего объема потребления мяса птицы, и мы были крупнейшим в мире импортером мяса птицы. Именно поэтому, как мне представляется, в конечном счете птица получила вот такие относительные привилегии по сравнению с другими видами мяса. Хотя, как мне представляется, конкурентоспособность наша по птице, она сейчас укрепилась, и лучше было бы, наверное, больше усилия потратить на защиту другого сектора, именно мяса свинины.
Если в середине 90-х, когда переговоры о вступлении России в ВТО только начинались, доля импорта в общем потреблении мяса птицы в России значительно превышала 50%, то в 2010 году, по данным исследовательской компании Intesco, эта доля составила 17,5%. Россия при вступлении во Всемирную торговую организацию обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку своих импортных тарифов с 10% в 2011 году до 7,8%, отмечается в том же сообщении ВТО. Более половины всех тарифов должны быть снижены в течение первых 3 лет, а наиболее продолжительным, помимо 8-летнего для мяса птицы, станет снижение импортных пошлин на автомобили и авиатехнику – 7 лет. Но если российский авиапром пока способен производить лишь 30-40 пассажирских лайнеров в год, и потому почти все новые лайнеры авиакомпании закупают у зарубежных производителей, то автопром в стране переживает бум. И обусловлен он приходом в Россию крупнейших международных автомобильных компаний, которые открыли здесь свои заводы в обмен на определенные таможенные льготы в отношении ввозимых комплектующих. За первые 10 месяцев этого года из 10 наиболее продаваемых в стране моделей легковых автомобилей 9 были произведены на ее территории, в том числе зарубежные, в местное производство которых были вложены немалые средства. – Тем не менее, для автопрома едва ли не самый продолжительный переходный период для снижения импортных пошлин. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Для того, чтобы защитить российский рынок, вот эти инвестиции, да, государству нужно по-прежнему держать пошлины на достаточно высоком уровне, что в рамках ВТО наши переговорщики пытались добиться. И, в принципе, добились. И высокие пошлины отражают интерес и иностранных производителей, которые имеют заводы в России. Поэтому, наверное, европейцы или американцы по поводу высоких импортных пошлин, наверное, недолго сопротивлялись. С момента введения повышенных пошлин в 2009 году иностранным производителям, конечно, намного выгоднее смещать производство в Россию, расширять мощности, запускать новые модели, и этот процесс будет идти дальше и дальше.
Другими словами, продлевая период, в течение которого будут снижаться импортные пошлины на готовые зарубежные автомобили, Россия, по сути, дает возможность зарубежным компаниям, уже открывшим здесь свои автомобильные производства, окупить свои вложения в них, отмечает аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Действительно, сама суть даже, наверное, договоренности по такой, ну скажем, щепетильной, щекотливой теме, как автопром, она, наверное, проистекает отсюда, поскольку уже вложены достаточно большие средства в автопром, тем более иностранными производителями, не только, собственно, производителями автомобилей, но и там производителями запчастей, и, очевидно, еще будут вложены. Плюс, очевидно, все-таки есть какая-то экономия на издержках, поэтому, в общем-то, производить здесь на месте выгоднее, чем везти оттуда. И в данном случае выигрывают те производители, которые здесь уже что-то создали и вкладывают дальше. И, соответственно, это дает им существенно конкурентное преимущество, наверное, перед теми, кто сюда не пришел еще. Поэтому, да, логика действительно в этом есть. Вот такой длинный период действительно, ну, по сути своей, защищают отчасти уже интересы иностранных производителей, но уже их как бы российские интересы, а не интересы, скажем, из западных подразделений в Германии, во Франции там, или в других странах.
Россия при вступлении во Всемирную торговую организацию обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку импортных тарифов с 10% в 2011 году до 7,8%.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Сининский. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена тому, как россияне относятся к службе в армии, в частности, к предложению Министерства обороны по облегчению службы солдат. Рубрику ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Пятьдесят 56% россиян, по данным ФОМа, впервые слышат о гуманных инициативах Министерства обороны. В то же время поддержку большинства населения получили почти все подобные предложения, такие, например, как разрешение рядовым военнослужащим пользоваться мобильными телефонами, возможность служить недалеко от дома, улучшение качества питания и условий проживания, эксперимент по введению пятидневной рабочей недели с увольнением на субботу-воскресенье и даже появление послеобеденного сна в распорядке дня солдат. Надо сказать, что эти новшества одобряют даже правозащитники, по инициативе которых и произошли многие перемены. Говорит Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Ну, потихонечку как-то меняется, в принципе. Во всяком случае, в Министерстве обороны, конечно, когда современилось это все немножко, подход стал другой. Уже всякие отмазки, типа, что это, если мы вас не кормим, и вы в холоде, в грязи живете, что это тяготы военной службы, этого уже нету. Все, вообще совсем еще. Такие оправдания.
Какие из этих новшеств вам представляются наиболее важными?
Нет, самого важного новшества нету. Нету перехода на добровольную службу. Поэтому остальное, это все то, что действительно называется гуманизация с моей легкой руки. Слово, которое я Сердюкову подарила при первой встрече. Все это хорошо, это правильно, это движение в правильную сторону, потому что солдаты такие же люди, как и офицеры на военной службе, и должно быть все так. А что здесь больше, что здесь меньше? Безусловно, то, что мы требуем, чтобы разрешали пользоваться мобильными телефонами. Это очень важно, чтобы была связь, была возможность попросить помощи или узнать, что там дома, что у жены, что в семье. Это очень важно. А остальное, все это правильно. Негоже ребятам готовить еду, если они не профессиональные повара, и негоже им заниматься всякой ерундой.
А удается, например, добиться, чтобы разрешали пользоваться мобильными телефонами в частях?
В принципе, да. Если где-то жалобы, что отняли телефоны, мы через военных прокуроров действуем. В принципе, прокуратура и мы настаиваем, чтобы в личное время каждый день они могли пользоваться мобильными телефонами. мобильным телефоном.
А коснулась ли так называемая гуманизация армии такого явления, как дедовщина?
Ну, во-первых, такого явления нет. Это же словечко, которое было пущено в обиход очень давно, в советское время, военными социологами, для того, чтобы назвать для себя вот эти вот страты, да, которые появляются в воинских частях. Я в который раз, в миллионный раз напоминаю, что это насильственные преступления против личности, и они, к сожалению, существуют, и существует вымогательство. Если офицер бьет солдата, и после побоев мальчику отнимают почки, какие-то неуставные отношения, это преступление, тяжкое преступление. И пока мы не научимся называть это явление своим именем, преступлением, да, за которое положено много лет наказания, мы так и будем говорить, что «ой, неуставные отношения, но это ничего». Это можно терпеть. Ничего подобного. Преступления против личности, пытки, жестокое обращение – это нетерпимые вещи. И пока предупреждение преступлений в войсках, подчиняющихся Министерству обороны, идет не очень хорошо. Вот предупреждение преступлений во внутренних войсках, там, конечно, значительно все лучше. Система офицерского контроля и проверок, она очень жестко работает во внутренних войсках. В Министерстве обороны мы пока не можем победить управление, бывшее политическое, да, теперь управление по работе с военнослужащими, которые пока до сих пор считают, что самое главное – это сделать вид, что все хорошо. А мы считаем, что надо преступления раскрывать, надо предупреждать, и тогда действительно их будет меньше.
Тем не менее, видятся ли вам в последнее время какие-то серьезные улучшения, связанные с армейской службой в России?
Я вижу, что, во всяком случае, руководство Министерства обороны, как люди, да, министр, начальник генштаба, они относятся к своим подчиненным солдатам по-человечески, нормально, да. Но сама система службы по призыву, она, к сожалению, не может исключить ни конфликтов межличностных, ни произвола офицеров, ни конфликтов, провоцируемых по межнациональному признаку. Пока призыв существует, пока нет отбора, пока у солдат нет жестких критериев, что он должен делать, зачем он здесь находится, вот эти преступления, эти конфликты так и будут продолжаться.
Так думает Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. По ее мнению, полностью гуманизировать армейскую службу в стране можно только при помощи отмены призыва.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых, автор и ведущий программы Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей московской студии сегодня Ирина Хакамада. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах. Ну а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения...
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законами.
Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность...
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.